В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министром Армении избран экс-президент Серж Саргсян. Протесты в Ереване продолжаются. Охота на президента. Политические силы Грузии ополчились на Георгия Маргвелашвили. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия сегодня занимались назначением и отстранением судей. Как в Абхазии задержали и потом отпустили адвоката Валерия Цужба. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении на фоне массовых протестов. Лидеры «Большой семерки» поддержали авиаудары по Сирии. Роскомнадзор из-за Телеграм заблокировал 16 миллионов IP-адресов. Армянские законодатели избрали премьер-министром страны Сержа Саргсяна, несмотря на протесты, призывающие к бархатной революции. Парламент сегодня проголосовал 76% голосами «за» при 17 «против», чтобы вернуть Саргсяна к власти. Воздержавшихся не было. Это произошло всего через 8 дней после окончания его президентства, когда определенный Саргсяном преемник Армен Саркисян стал президентом на 7-летний срок.
Сейчас начинается формирование правительства, которое не займет много времени. Во время обсуждения нашей программы мы уже можем констатировать переход на парламентскую систему, предусмотренную Конституцией. Во всяком случае, формирование институтов мы успешно завершили.
Заявил Серж Саргсян. Назначение Саргсяна на пост премьер-министра происходило в то время, когда полиция задержала в Ереване по меньшей мере 80 активистов, протестовавших против его утверждения на пост главы правительства. После внесения конституционных изменений пост главы правительства становится более влиятельным, а президенту отводятся церемониальные функции. Несмотря на предупреждение власти о том, что они подавят беспорядки, сегодня сотни демонстрантов заблокировали улицы в центре Еревана. Накануне десятки протестующих пострадали в результате столкновений с полицией. Лидеры стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили использование химического оружия сирийским режимом и выразили единогласную поддержку авиаударам, нанесенным США и их союзниками в ответ на химическую атаку в городе Дума. Как говорится в документе, опубликованном на сайте канадского премьер-министра Джастина Трюдо, использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет угрозу международному миру и безопасности. Ответный ракетный удар главы государств «Большой семерки» называют ограниченным, пропорциональным и необходимым, поскольку он был нанесен только после исчерпания всех дипломатических возможностей. При этом в документе подчеркивается, что страны «Большой семерки» по-прежнему привержены дипломатическому решению конфликта в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пентагоне отвергли причастность к ракетной атаке, которой в ночь на вторник подверглась авиабаза сирийских правительственных сил Шайрат в Хомсе. В настоящее время никакой военной активности США в этом регионе нет, заявил представитель американского оборонного ведомства, передает Рейтер. О том, что авиабаза Шайрат в Сирии во вторник подверглась ракетному обстрелу, сообщило сирийское агентство САНА. Кто нанес этот удар, не уточняется. По данным агентства, противовоздушная оборона Сирии перехватила ракеты. В то же время, как сообщил Интерфаксу российский источник, никаких ночных атак на авиабазу не было. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры стран, как сообщается на сайте Бундестага, обсудили ситуацию в Сирии и согласились с необходимостью положить конец войне в этой стране. На сайте Кремля указано, что Путин в разговоре с Меркель осудил ракетные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Еще одной темой переговоров стал газопровод «Северный поток-2», против строительства которого выступают несколько стран Евросоюза. Роскомнадзор в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram заблокировал уже почти 16 миллионов IP-адресов. Об этом сообщают интернет-активисты, которые ведут мониторинг блокировок. Они отмечают, что количество заблокированных IP-адресов превысило количество пользователей Telegram в России. Из-за действий Роскомнадзора уже пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры и сервисы компании Microsoft, а также мессенджер Viber, российская социальная сеть «Одноклассники». Это произошло именно из-за блокировки миллионов IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google. О проблемах с доступом к своим же ресурсам заявляют и в самом Роскомнадзоре. Однако в ведомстве эти проблемы связывают с DDoS-атаками. Доступ к Telegram в России начали блокировать в соответствии с решением, которое на прошлой неделе вынес Московский суд. Число пользователей Telegram в России, несмотря на действия Роскомнадзора, не снизилось в первые сутки блокировки. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, для обхода ограничений российские пользователи используют VPN и прокси-сервисы. Дуров поблагодарил россиян за поддержку и преданность Telegram. Он также выразил благодарность за неучастие в политической цензуре американским компаниям Apple, Google, Amazon и Microsoft, IP-адреса которых из-за связи с Telegram также подверглись блокировке. Для поддержания цифрового сопротивления децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса, Дуров пообещал в течение года из своих личных средств выделить миллионы долларов на гранты администрациям VPN и прокси-серверов. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Европу об опасности искушения авторитаризмом внутри Европейского Союза и во всем мире. Макрон сегодня в обращении перед Европейским парламентом впервые после избрания в мае 2017 года предупредил, что идет европейская гражданская война, очевидно, имея в виду членов ЕС, Венгрию и Польшу. Макрон сказал, существует увлечение нелиберальным, и оно все время нарастает. По словам французского президента, он хочет принадлежать к поколению, которое будет защищать европейский суверенитет. Популистские партии выиграли выборы в Венгрии и Италии за последние недели. ЕС уже некоторое время находится в противоречии с правящим режимом в Польше «Право и справедливость».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Ситуация в Ереване остается напряженной. Сегодня парламент страны избрал на должность премьер-министра экс-президента Сержа Саргсяна. Новый президент Армен Саргсян сразу подписал указ о его назначении. Все это происходило на фоне непрекращающихся акций протеста в столице Армении. Сложившийся к текущему моменту расклад в прямом эфире обсудит мой коллега Вадим Дубнов. Он сам представит своего собеседника из Еревана.
Здравствуйте, у нас на прямой связи с митинга, который в эти минуты проходит в центре Еревана, редактор сайта газеты «Аравот» Анна Истраилян. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Анна, можете рассказать в двух словах кратко, что происходит сейчас вокруг вас, как настроен митинг, что вообще, собственно говоря, какие итоги дня?
Вообще-то площадь республики был полон тогда, когда здесь был концерт System of a Down, и очень было аналогии с этим концертом, даже ведущие или ораторы митинга обратились к Сержу Танкяну, фронтмену этой группы, который тоже выступил с поддержкой Танскому неповиновению, которое сейчас происходит на улицах Еревана. И Никол Пашинян, лидер этого движения «Мой шаг», объявил, что с завтрашнего дня по всей территории Армении будут организованы так называемые революционные комитеты, РИВКОМы, да, которым, по его словам, должны подчиняться все правоохранительные органы.
Алло.
Я вряд ли представляю, что это возможно, но это то, что он объявил.
Анна, какой вообще-то... Да, простите.
Я просто хотела сказать, что вообще-то во время этих 4 дней очень много пришлось вспомнить то, что было знакомо по учебникам истории. Вот то, это, то, что касается этих ревкомов. Его прежние шаги, когда они ворвались и хотели эфир на радио, на общественном радио, потом хотели, чтобы парализованы были мосты. Вы помните ленинскую программу «Захватить почту, телеграфу»?
Анна, скажите, по вашим ощущениям, вот это революция, которая продолжается, или это не революция? Или это революция, которая не очень долго продолжится? Что это такое?
Ну, вообще-то наш предыдущий опыт не дает оснований для... чтобы думать, что это может очень долго продлиться, потому что у нас были несколько раз танцевали на проспекте Баграмяне перед зданием Национальной ассамблеи, или закрывали улицы несколько недель, но все это ранее или поздно кончалось. И если они шли на какие-то силовые шаги, в этом смысле очень трудно соперничать с властями. Особенность этого движения то, что они говорят, что они не пойдут на силовые методы, но в этом случае я просто не представляю вообще на сегодняшний день. Вообще-то было бы еще искренне, если бы они сказали, что мы перед собой поставили цель, что мы не дадим, чтобы серж Саркисян переизбрался, хотя это тоже очень трудно представить, как они могли того добиться, но сегодня, когда они могли просто сказать, что мы проиграли и уходим с политической арены, как и обещали, что если 10 тысяч людей выйдут на площадь и они не добьются смены власти, то уйдут с политической арены. Но вот сейчас... на площади Республики можно сказать, что есть 10 человек. Увидим, возможно ли то возможно ли достижение пунктов этой программы.
Нет ли никакого-то нарушения майданной логики и политической логики в том, что все это происходит сейчас, а не тогда, когда выбирался этот парламент, и когда сам Никола Пашинян, в общем-то, в этих выборах участвовал, получил свои мандаты, и первое время, в общем, вполне никак не напоминал такого пламенного революционера?
Вообще-то его альянс состоит из трех единиц. Он взял мандаты, но я не помню, чтобы он говорил, чтобы мы признаем легитимность этих выборов. Это говорил другой лидер партии, это говорил Эдмон Марукян, а не Никол Пашинян. Никол Пашинян только говорил о том, что мы сумели... все те голоса, которые были отданы нам, мы смогли их защитить. Только и всего. Но что касается майданной логики, вообще-то я не чувствую здесь никакого повода для аналогии, потому что я не вижу здесь никакой, например, никакого западной или как можно, если можно так сказать, поддержки. Это если есть место для аналогии, это я могу продолжить аналогии с зрителями концерта System of a Down. Эти те молодые люди, которые очень редко выходят на улицу, но они хотят как-то перемен. И это было озвучено во время сегодняшнего митинга. Один из ораторов, Армен Григорян, просто объявил, нам нужны кардинальные перемены. Это молодые люди, которые не учились, можно сказать, в советских школах, и они просто Просто хотя если даже если и не думали, что им удастся добиться того, чтобы сэр Саркисян не был избран, они просто хотели сказать или дать знать, что они недовольны, они хотели продемонстрировать, что здесь есть люди, которым это определенно не нравится, и они хотят, чтобы вы увидели, что мы недовольны, да. И мы их хотим перемен.
Спасибо, Анна. Напомню, у нас на прямой связи с митингом в Ереване была журналистка Анна Исраэлян.
С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Грузинская правящая партия и оппозиция объединяются против президента. Убийство молодой женщины в центре Тбилиси может привести к переформатированию политического поля в Грузии. Владимир Унанянц выяснял шансы действующего президента побороться за право остаться на второй срок.
Громкое убийство 25-летней женщины в центре Тбилиси может стоить президенту Грузии дальнейшей политической карьеры. Правящая партия и часть парламентской оппозиции выступили единым фронтом против Георгия Маргвелашвили. То, что именно его подпись стояла под актом о помиловании будущего убийцы, спровоцировало волну заявлений политического характера. Не помог и экстренный брифинг президента, на котором он пообещал пересмотреть подход к досрочному освобождению осужденных за насилие. В «Грузинской мечте» прямо назначили президента ответственным за произошедшее. Позицию правящей партии озвучила вице-спикер парламента Тамар Чугушвили.
Я не знаю другой страны, которая близко подошла бы к этой статистике. Это очень большой процентный показатель, и мы увидели результат. Помилованное лицо совершило жесточайшее убийство. Этот механизм, который мы получили в таком виде в руках президента, не садится ни в какую логику. Может, в других странах есть такой аналог, но я о нем не слышала. А помилование – это единичный акт, а не действие в отношении сотен десятков лиц. Особенно, если это касается совершающих насилие. Почему-то наш президент решил использовать все это в такой форме.
Критике присоединилась и оппозиционная Европейская Грузия. В ответ администрация главы государства заявила об антипрезидентском тандеме двух партий. Советник Маргвелашвили Пикрия Чехрадзе обвинила политические силы в координированной атаке на гаранта Конституции.
Когда все эти люди, в том числе представители Европейской Грузии, которые, критикуя президента, используют ту же лексику, что и правящая партия, можно говорить о сотрудничестве. И об этом давно говорят. Это не наш выбор, это их решение. И избиратель сделает из этого выводы. Когда критика идет со стороны общественности, это понятно, и мы это принимаем. Но когда обвинения идут от этих двух сил, и они звучат как в оркестре, мы понимаем, что имеем дело с грязной запланированной кампанией.
Сегодня противостояние вышло на новый уровень. Теперь как Европейская Грузия, так и Грузинская мечта в один голос заявляет о политическом суициде президента. Оппозиция утверждает, что Маргвелашвили сам себя дискредитировал, помиловав наркореализатора и насильника. А в партии власти открыто призывают главу государства к отставке. Глава парламентской фракции Грузинской мечты Мамукам Динарадзе заявила о попытке президента переключить внимание общественности.
Вместо того, чтобы президент взял на себя ответственность за свои решения, в том числе и за освобождение Бакрадзе, в том числе и за помилование большого количества лиц, осужденных за тяжкие преступления. На протяжении этих дней мы видим циничное поведение и перенос всего этого в политическую плоскость. И на этом фоне мы слышим тысячи глупостей, в том числе заявления о каком-то объединении двух политических сил. Это попытка переключить внимание и избежать ответственности.
Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, парламентские силы призывают президента к ответу не столько за пресловутое помилование, сколько за его возможное желание остаться в кресле главы государства еще на один срок. О том, что Георгий Маргвелашвили мог бы стать единым кандидатом от непарламентской оппозиции на предстоящих президентских выборах, заявила на днях один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия.
Мы считаем, что кандидат должен быть надпартийным. Кандидат, который не будет представителем какой-либо партии. партии гораздо приемлемее. Одним из таких рассматривается Георгий Марглилашвили. Он изначально был избран от грузинской мечты, но впоследствии смог сохранить независимость и по многим вопросам показал принципиальность. Самое главное, этот человек понимает, что такое демократия и баланс между ветвями власти.
Сейчас, считают наблюдатели, Георгию Марглашвили придется приложить усилия, чтобы сохранить шансы на такое развитие событий. У многих наблюдателей создается впечатление, что грузинская мечта и европейская Грузия действительно объединились, как минимум для того, чтобы не дать возможности действующему президенту снова побороться за главный государственный пост осенью этого года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрил кандидатуры судей Верховного суда и Цхинвальского городского суда. Кроме того, депутаты освободили непопулярную главу Цхинвальского городского суда Зарину Казаеву от занимаемой должности. Жанна Тарханова о том, кто примерит эти мантии.
Парламент Южной Осетии одобрил кандидатуры двух новых судей, а также заместителя председателя Верховного суда. Сегодня же депутаты прекратили полномочия непопулярных в народе главы Цхинвальского суда Зарины Козаевой и судей того же суда Григория Собаева. Присутствовавшая в парламенте председатель Верховного суда Южной Осетии Олеся Кочеева так прокомментировала это решение. Цитата. «Они освобождаются от должностей по собственному желанию, когда был объявлен конкурс на эти должности, они в нем не участвовали. Поэтому не приходится говорить о том, что это политическое решение». Конец цитаты. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о проведении судебной реформы в прошлом году. В ноябре 2017 года Верховный суд возглавил бывший однопартиец Бибилова по Единой Осетии, экс-глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева. Сегодня преемник Кочеева и в парламентском комитете Нона Тидеева представила депутатам биографии претендентов, после чего парламентарии поддержали кандидатуры Алана Кибилова и Алана Плеева в качестве судей Верховного суда. Об Алане Плееве известно, что он бывший следователь МВД России по Северной Осетии, несколько лет назад вернулся в Цхинвал и был назначен судьей Верховного суда. На пост заместителя главы Верховного суда Южной Осетии предложена кандидатура Виолетты Хачировой, за плечами которой опыт работы в прокуратуре республики. Депутаты поддержали Инала Тибилова в качестве кандидата на пост председателя Цхинвальского суда, а Мадину Брыкалову, Оксану Кокоеву и Фатиму Сиукаеву претендентами на мантию судей городского суда. Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев осторожен в комментариях. Несколько лет назад предыдущий председатель Верховного суда республики Илона Хугаева, оказав давление на квалификационную коллегию, лишила его звания бывшего судьи. После смены власти Юрий Кокоев был восстановлен в статусе, однако полагающаяся ему по закону пенсия пока не выплачена.
Мне трудно сейчас комментировать это, потому что, ну, понимаете, у меня положение сейчас такое, что если я буду какие-то вещи, то потом опять против меня. У нас же как, если ты судья в отставке, то ты не имеешь права критиковать никакие действия, никакие, иначе тебя лишают вот этого звания судьи в отставке. И я это уже на себе испытал, и уже сколько лет я страдаю от этого. Сейчас вроде положение в отношении меня меняется. Понимаете, конечно, я бы сказал, что вот такой-то или такая-то не может, не должна выдвигаться на то, потому что опыта мало, опыта нет у работы в суде. Не одобряю вообще-то.
Югоосетинский эксперт Ирланд Келихсаев говорит, что в обществе большой запрос на независимый суд.
То, что народ давно считает, что именно большинство
по законности у нас была в Южной Осетии. Поэтому все те реформы, которые пойдут на пользу именно восстановления законности и доверия к судебной системе Южной Осетии, можно только поприветствовать. Если только, конечно, они пойдут на пользу и на объективность всех судебных процессов, которые будут вестись в Южной Осетии.
Анатолий Бибилов не раз подчеркивал, что целью судебной реформы является возврат доверия к судебной системе. Однако многие эксперты сомневаются в независимой судебной системе, указывая, что все ветви власти в республике возглавили члены партии «Единая Осетия». Продолжает Роланд Келихцаев.
Ну да, очень много вопросов насчет вот этого, то, что она одна партия президента Южной Осетии. Я так думаю, что независимость и объективность судей в первую очередь зависит не от оклика сверху, а от порядочности и профессионализма. Надо вводить суд присяжных, и я так думаю, что в этом случае законность будет, но в какой-то мере будет законность.
Эксперт заметил, что общество будет судить об эффективности действующей власти и по итогам этой реформы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса». Жители Сухуми обсуждают вопрос визового режима для граждан государств, не признающих Абхазию. Мнения разделились. Рубрику подготовила Анаит Гагарян.
Нужен ли визовый режим со странами, которые не признают Абхазию?
Абхазия всегда была гостеприимным народом, но сейчас мы знаем то, что в нашей мировой политике все очень усложняется, и со временем люди начинают больше искать выгоду, нежели забывать человеческий фактор. И поэтому, если наше государство считает то, что нам стоит оставить эти санкции, то, скорее всего, да, то это как лучше будет нашему государству. И поэтому лично мое мнение, то, что, понятное дело, нужно делать все только во благо нашего народа и нашего государства. И я надеюсь, что разногласия не будет.
То есть вы за то, чтобы оставили визовый режим?
Да. Тарина.
Я считаю, что все-таки визовый режим нужен. Ну, это, наверное, для учета и какой-то налог. Там же госпошлина какая-то к нам в бюджет. Поэтому считаю, что нужен план.
Я против визового режима, честно.
Почему?
Пускай люди заезжают, любят. Я вообще, знаете, что сделал бы? Отменил бы все визы. Миграционные – это правильно. Там, если... Визы надо убрать. Но к нам свободно должны люди заезжать.
То есть для вас не важно, страна признала Абхазию или нет?
Нет. Нужного... Люди там при чем? Это политики. Леонор, скажи.
Я не хочу, чтобы здесь украинцы заходили, как хотели. Они против нас воевали. То же самое с Грузией, пусть не заходят.
Вот сначала пусть признают, тогда и визовый режим отменить. А пока, я считаю так.
А пока оставить как есть?
Да. Людмила Владимировна.
Я бы, конечно, хотела, чтобы разрешили людям приезжать, кто хочет к нам, чтобы он мог приехать без проблем.
Даже несмотря на то, что они нас не признают?
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они нас признали. Это наша, наверное, большая радость бы была бы в жизни. Я думаю, со временем все равно нас признают. Интира.
Ну, все-таки нужно, наверное. Они же нас не пускают без визы. А зачем мы должны их пускать? Наша страна павет.
Чтобы без визы к нам приезжали.
То есть убрать. Чтобы убрать?
Да, за то, чтобы убрать, конечно. Это любому человеку ясно, что это невыгодно. Все равно надо же подсуетиться, какие-то документы им надо сделать. Зачем, Афина?
Менять, конечно, больше этих будут кровников, я думаю так. Отдыхать больше при этом. Ну, конечно, да, какие-то копейки, какое-то это государство идет, конечно, от визового режима там, что платят. Просто может 100 тысяч приехать, а без визы, без визы, когда будет, может 200 тысяч заехать. Мне Валера зовут.
Пусть будет для них визовый режим, мало ли.
В принципе, и так, когда у нас туризм страдает за счет того, что все как-то не организовано по большей части для туристов. А тут вообще никто больше не будет приезжать, всего лишь навсего. Тем более, если будут возникать сложности с получением визы.
Это за визовый режим, да?
Я думаю, нет. Вообще неоправданно.
Кисьяна Анна Мироновна.
Калинджан Элеонора Сареновна.
Ну, это, во-первых, чтобы какие-то налоги платили, чтобы кто попал, чтобы как попало сюда, не ездило. Визы это как-то контролировалось. В любых государствах шведное присутствует, так и должно быть у нас тоже. Мы тоже как-никак признанное государство, и у нас тоже оно должно присутствовать, я так думаю. Таур зовут.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Ереване продолжаются акции против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром. На митинге на площади республики, который начался в 7:30 по местному времени, лидер протестующих Никол Пашинян заявил, что с завтрашнего дня по всей республике будут организованы революционные комитеты, ревкомы. По его словам, им будут подчиняться все органы внутренних дел и исполнительной власти. Об этом в интервью «Эху Кавказа» рассказала редактор сайта газеты «Аравот» Анна Исраилян, присутствующая на митинге. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении. Это заявление Квирикашвили распространил в социальной сети Twitter. Премьер-министр Грузии желает армянскому коллеге успеха и надеется на то, что существующие отношения между странами еще более углубятся. Экс-президент Армении Серж Саргсян был избран сегодня премьер-министром страны. Его кандидатуру выдвинули правящая республиканская партия, ее коалиционный партнер Дашнак Цутюн. Голосование проходило на фоне массовых протестов в Ереване. На окраине грузинского села Плависмани, расположенного близ де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, российскими пограничниками был задержан местный житель Томас Илуридзе, сообщает Интерпрайс Ньюс. Илуридзе вместе с односельчанином Гелой Гюнашвили пас скот, когда появились вооруженные лица. Гюнашвили, которому удалось бежать, сообщил о произошедшем полиции. По его словам, у перешедших с неподконтрольной грузинским властям территории лиц, кроме автоматического огнестрельного оружия, был и гранатомет. В эти минуты Гюнашвили находится на допросе в полиции. Томаза Илуридзе же предположительно перевезли в изолятор цхинвальской милиции. В селе говорят, что Илуридзе и Юнашвили находились на территории, контролируемой центральными властями Грузии, и на территорию, контролируемую югостинскими властями, не переходили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл сегодня Дни НАТО, которые продлятся в стране до 1 мая. В рамках Дней НАТО особый акцент будет сделан на информировании населения грузинских регионов о предназначении Североатлантического союза и перспективах сотрудничества между НАТО и Грузией. Выступая на церемонии открытия, президент Маргвелашвили заявил, что членство в Североатлантическом союзе – светлый выбор грузинского народа. По его словам, верность этому выбору Грузия подтверждает активным участием в международных миротворческих миссиях. Президент отметил, что в данный момент против НАТО и западных ценностей идет пропагандистская война, и на этот вызов необходим совместный ответ. Дни НАТО в Грузии проходят в 11-й раз за годы независимости страны. По сообщению Министерства иностранных дел, на этот раз больше всего мероприятий запланировано в грузинских регионах, и особое внимание будет уделено информированию населения о функции НАТО как гаранта мирного и демократического развития страны.
Новости читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Минздрав Грузии намерен в будущем году внедрить европейские стандарты качества медикаментов. Грузинские специалисты пройдут переподготовку в Евросоюзе и будут контролировать соблюдение новых стандартов. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
В официальном сообщении Минздрава говорится, что в целях обеспечения качества производимой в Грузии и импортируемой фармацевтической продукции внедряются стандарты GMP и GDP. По информации Минздрава, сегодня были отобраны первые кандидаты, будущие инспектора, которые пройдут переподготовку в Дании. На это будет израсходовано 200 тысяч долларов, выделенных Всемирной организацией здравоохранения. По словам главы Департамента здравоохранения Марины Дархвилидзе, на первом этапе планируется подготовить 8 специалистов. Впоследствии программа будет расширена.
Одновременно мы будем работать над созданием инспектората GMP, который будет выдавать производителям медикаментов сертификаты о соответствии стандартам. Это начнется со второго полугодия 2019 года. Параллельно будут предприняты практические шаги по внедрению стандарта GDP для импортеров. Внедрение GMP-GDP означает признание Грузии стандартов ЕС по контролю качества фармацевтической продукции.
По словам руководителя Ассоциации фармацевтов Ираклия Маргвелашвили, существующее в Грузии законодательство не позволяет эффективно контролировать производство и реализацию фармацевтической продукции.
У грузинских производителей качество продукции часто не соответствует международным стандартам. То же самое можно сказать о продукции, ввозимой из Юго-Восточной Азии. Согласно евродирективам, недостаточно декларировать, что препарат-дженерик в точности соответствует формуле оригинального производителя. Необходимы специальные исследования и тесты, подтверждающие точное соответствие, гарантом чего может выступить только признанный на международном уровне инспекторат.
По словам независимого эксперта Нуци Тохадзе, формально контроль за качеством продукции возложен на агентство контроля медицинской деятельности. Однако из-за скудного финансирования оно не в состоянии осуществлять действенный надзор.
Что касается внедрения новых стандартов, то власти в 2014 и 2016 году дважды откладывали их принятие, мотивируя это отсутствием передовой производственной базы у большинства фирм, что неминуемо привело бы к их разорению. Однако, думаю, власти сильно запоздали с решением, так как экспорт грузинских медикаментов растет. Это является настоящим вызовом для бизнеса, так как сегодня для получения сертификата им приходилось приглашать зарубежных специалистов, что связано с немалыми расходами. Думаю, появление квалифицированного регулятора, это является одним из обязательств, взятыми Грузией в рамках ассоциации с ЕС, простимулирует экспорт и улучшит качество лекарств на внутреннем рынке.
В целом, по выкладкам специалиста, последние годы экспорт медикаментов становится все более значимой статьей во внешнеторговом обороте Грузии. В прошлом году страна экспортировала лекарств на сумму в 140 миллионов долларов, что составляет около 5% от всего экспорта. Это превзошло такие важные статьи, как экспорт крепких спиртных напитков и минеральных вод. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская палата адвокатов выступила с заявлением, в котором протестует против давления со стороны сотрудников МВД самопровозглашенной республики на адвоката Валерия Цужба, которого правоохранители держали 5 часов в изоляторе временного содержания. Подробности этой истории выяснял наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера внимание многих в абхазском обществе привлекло размещенное в интернете заявление Совета Палаты Адвокатов Абхазии. Случай в нем описывался поистине из ряда вон выходящий. Сообщалось, что в субботу 14 апреля около 5 часов вечера сотрудниками МВД Республики был задержан адвокат Цужба Валерий Валерьевич и припровожден в ВВС МВД. Руководством Палаты Адвокатов было незамедлительно заявлено требование о встрече с задержанным, однако его проигнорировали и выполнили только после того, как о случившемся был проинформирован президент Абхазии. По истечении более 5 часов адвокат Цужба был освобожден, причем без каких-либо объяснений причин задержания. Авторы заявления выразили убеждение: истинной причиной задержания адвоката является то, что он эффективно осуществляет отрицает защиту обвиняемого». Конец цитаты. В заявлении также сказано: «Адвокатское сообщество Абхазии однозначно расценивает задержание Цужба ВВ как попытку оказания давления на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности и выражает свой категорический протест». Конец цитаты. Очевидно, нежелание авторов заявления вдаваться в конкретику, наверное, чтобы не распространять ложные слухи про коллегу. Но в результате получилось слишком уж общо и непонятно для непосвященных в эту историю. И закономерно, что в интернет-комментариях вчера преобладали вопросы к тексту и высказывалось предположение, а не действовал ли сам адвокат с нарушением процессуальных норм. И сегодня я с самого утра начал обзванивать знакомых адвокатов Инга Габилая и Томас Кецба, которые были среди тех 15 адвокатов, которые выручали в субботу коллегу и собрались у МВД, рассказали следующее. Валерий Цужба проинформировал подзащитного, что тот по закону может не свидетельствовать против себя и своих родственников. Когда обвиняемый отказался давать показания, правоохранители обиделись на адвоката, позвонили ему через какое-то время и сказали, что надо встретиться по делу. При встрече же предложили ему пройти освидетельствование в наркодиспансере. Цужба потребовал представить основания, по которым он должен пройти такое освидетельствование и сдать свой биоматериал. А когда ему ничего, никакой такой бумаги не было представлено, отказался проходить освидетельствование. И его закрыли в ИВС. Томас Кецба рассказал, что когда он наконец смог пообщаться с задержанным в изоляторе временного содержания, то увидел человека в абсолютно адекватном состоянии, без всякого, разумеется, намека на наркотическое опьянение. Позднее встретился в палате адвокатов с ее председателем, заслуженным юристом Абхазии Иваном Зарандия, и тот начал свой комментарий к случившемуся так.
Адвокат – это профессиональное лицо, которое работает на основании закона. На основании закона об адвокатуре Республики Абхазия, на основании Уголовно-процессуального кодекса. Я своим подчиненным всегда говорю, защищали истории человечества и Геринга, и других преступников, и мы обязаны их тоже защищать. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, адвокат имеет право до начала допроса наедине общаться со своим подзащитным. Подзащитный, он может не давать показания, закон это ему позволяет, и никто ему не заставит это показание давать, если он не хочет.
Кстати, никто, с кем я сегодня разговаривал, не высказывался в поддержку подзащитного Валерия Цужба. Это человек, ранее судимый за тяжкие преступления. Но речь идет о соблюдении норм закона. Зарандия продолжил.
Адвокат все сделал как положено. Свои обязанности он выполнял. Но если кому-то это не нравится, это что такое адвоката задерживать и 5 часов адвоката держать? Пока мы не вмешались, пока глава государства не позвонили, не сказали, а вот это безобразие, что происходит, его там держали.
Ивана Чантовича возмутило требование сотрудников милиции, подошедших к Цужбе в районе Сухумского вокзала, проехать с ними в наркодиспансер для освидетельствования. Этого парня, он 1980 года рождения, Зарандия характеризует исключительно положительно.
Принимает ли он наркотики или не принимает? Я своих адвокатов знаю, я наркоманов здесь не держу, дорогой мой человек. Это нормальный, порядочный человек. Забрали, привезли и посадили в ту камеру, где его подзащитник находится. Ну и он там ему хлеб-соль сделали. Адвокат пришел, бабалыка, чабалыка, туда-сюда.
А камера, там еще другие заключенные?
Конечно, где с другими заключенными посадили его. Это что такое? Ну вот это как понять, скажи мне, пожалуйста. Виталий.
Комментарии в этой истории в МВД мне сегодня получить не удалось. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Председатель парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Петр Гасиев на днях заявил, что закон о местном самоуправлении скоро вступит в силу и рассказал об успешном эксперименте в городе Квайса. Указанный закон был слово в слово списан с североосетинского, однако выяснилось, что он непригоден на практике. Его решили пересмотреть и адаптировать к местным реалиям. Что из этого вышло, выяснял Мурат Гукимухов.
Председатель законодательного собрания Южной Осетии Петр Гасев заверил граждан республики, что закон о местном самоуправлении скоро вступит в силу. Пока он тормозится из-за отсутствия в бюджете финансовых средств на эти цели. Но мы очень скоро к этому придем, заявил Петр Гасев. Цитирую. Закон о местном самоуправлении есть, но он не работает. Известно, что мы провели небольшой эксперимент в Квайса, провели праймерис. В результате выиграл претендент, которого мы не предполагали. Его назначили, и он выполняет свои обязанности. И мы этому очень рады. Эксперимент удался однозначно. Конец цитаты. За разъяснениями я обратился к начальнику управления внутренней политики администрации президента Мурату Ванееву. Попросил его рассказать подробнее об эксперименте в Квайса и перспективах вступления в силу закона о местном самоуправлении. Эти вопросы входят в сферу интересов его ведомства. Кроме того, в бытность президента Леонида Тибилова, будучи министром юстиции, он входил в комиссию по совершенствованию конституционного законодательства, которая как раз занималась разработкой проекта закона о местном самоуправлении. Мурат Ванеев подчеркивает, что вопрос местного самоуправления стоял в республиканской повестке дня на протяжении всего периода независимости Южной Осетии. По мнению Мурата Ванеева, у местного населения, да и большинства чиновников, весьма приблизительное представление о местном самоуправлении. Они его понимают как демократическую процедуру, прямые выборы руководителя муниципалитета. Однако, говорит Мурат Ванеев, это далеко не полное представление.
Там очень много других вещей, которые по разным причинам, может быть, мы не сможем реализовать, да, из-за маленького населения, близлежащих населенных пунктов, из-за их отдаленности. Ресурсная составляющая очень маленькая. Поэтому, понимая то, что население видит в местном самоуправлении основной его, скажем, фишкой выборы руководителя, вот решили пойти навстречу пожеланию населения и провести некое изучение общественного мнения в отношении того, кого бы они хотели видеть руководителем населенного пункта. Это некий прообраз местного самоуправления. Просто мы не хотим допустить ошибок, и поэтому вот местное самоуправление мы хотим пошагово изучать, как оно в практике может быть реализовано в полной его мере.
Конечно, юридически это, как и прежде, назначение чиновника указом президента. Соответственно, и в отставку он может быть отправлен одним росчерком пера главы республики. У избранного главы муниципалитета процедура прекращения полномочий совершенно иная. Пока не ясно, подчеркивает Мурат Ванеев, станет ли этот праймерис обязательной процедурой. Но, безусловно, руководство будет двигаться в направлении реализации положений Конституции о местном самоуправлении. Закон о местном самоуправлении в Южной Осетии был принят в 2004 году. Его тогда позаимствовали у Северной Осетии, переписали один в один. По разным объективным причинам этот закон не реализуем на территории Южной Осетии, говорит Мурат Ванеев.
Не реализуем вот по этим вещам бюджетное формирование, там трехуровневая система власти, вот такие вопросы правовые, технические, многие другие. Закон для нас оказался неудобным, будем говорить так, противоречит нашей реальной ситуации. Поэтому решили так, давайте мы на закон накладываем мораторий и будем придумывать новый закон.
Время от времени эта тема забывалась, потом к ней возвращались, потом снова забывали. В 2014 году разработкой законопроекта занялась комиссия по совершенствованию конституционного законодательства. По словам Мурата Ванеева, закон был разработан, поняли, как он будет работать, но в какой-то момент его снова приостановили. Из-за пределы комиссии он не вышел по инициативе тех специалистов, кто отвечал за финансовые аспекты. Вроде бы законопроект не гармонировал с бюджетом. Но в целом работа не была напрасной. Сегодня во власти есть представление о том, где и как будут разграничены органы государственной и муниципальной власти, говорит Мурат Ванеев.
Все-таки большинство экспертов пришли к мнению, что в районах будет государственная власть, а в населенных пунктах будет местное самоуправление. Но даже малочисленность населения – это не проблема, потому что 3, 4, 5 населенных пунктов могут составлять одно муниципальное образование.
А все-таки почему не на уровне района, например? Район тоже может быть муниципальным.
Делать районы чуть ли не в статусе республики в составе федерации – это, наверное, не совсем правильно.
Это был начальник управления внутренней политики администрации президента Южной Осетии Мурат Ванеев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». На сцене Русского театра в Абхазии успешно прошли три спектакля Московского театра на Юго-Западе. Три вечера на сцене кипели страсти, было много музыки и пластики, звучали аплодисменты, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гастроли театра на Юго-Западе в Абхазии прошли в рамках проекта «Шедевры московской сцены», который реализуется Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера. Театр на Юго-Западе показал в Сухуми два спектакля народного артиста России Валерия Беляковича, фантазию на тему Дракулы и трагедию Шекспира «Макбет», а также жестокую сказку для взрослых по мотивам романа Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея» в постановке заслуженного артиста России Олега Леушина. Выбор театра и спектаклей определился вкусом и симпатиями генерального директора Русдрамы Ираклия Хиндба. Он так объяснил свое решение.
Это театр на Юго-Западе, это театр, который очень хорошо мне лично известен. Я много бывал на их спектаклях. Этот театр обладает собственной стилистикой, собственной эстетикой. Их спектакли насыщены абсолютно безудержной энергетикой, которая пробивает зрительный зал, которая попадает эмоционально в каждого человека. Особенностью этих спектаклей является то, что они настолько эмоционально захватывают зрителя, что он возвращается уже после просмотра спектакля мысленно, постоянно к пережитым эмоциям, и ему хочется вновь прийти в этот театр. Это вот действительно магическая сила этого театра.
В антракте спектакля «Макбет» Ираклий Хиндба поделился своими впечатлениями о том, как прошли спектакли и как реагировала на них публика.
Главное впечатление – это невероятная востребованность театра в Абхазии. Именно хорошего театра, качественного театра. 3 дня зал продан. 3 полных зала. На спектаклях люди не знают, что такое театр на Юго-Западе. Они верят театру нашему. Я рад, что вот спектакль «Дракула», спектакль «Портрет Дориана Грея» прошли с оглушительным успехом. И сегодняшний спектакль «Макбет», который является одним из шедевров и театра на Юго-Западе, в принципе, один из самых таких известных московских спектаклей. И вот я чувствую уже после первого акта, что он будет иметь не меньший успех, чем 2 предыдущих.
И действительно, «Макбет» не только собрал полный зал, но и произвел впечатление. Он ярко показал, как непомерное тщеславие сводит с ума, а власть толкает на преступление. Легко протянуть логическую нить от событий XI века в день сегодняшний и увидеть, как мало меняются люди. Опьяненный своей неуязвимостью и величием, шотландский король Макбет решает, что он и вправду всесилен.
Макбет, будь смел, будь смел, как лев Никем, и никаким врагом и пунктом ты не победим.
Не победим, да.
Ты не победим, пока не двинется на перевес на Дунсинанский холм Бернанский лес.
Пока не двинется. Но ведь нельзя на деревья, как солдат, и им скомандовать вперед. Твое пророчество мне духу предает.
Прощай! Теперь прощай!
Нет! 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 Погоди! Погоди! Погоди еще! Еще один вопрос. Род Банко будет ли царить в стране?
Род Банко?
Да!
Род Банко будет царствовать в стране! Руки Банко будут королями! Прощай! Прощай!
Нет!
Нет! Елена Нуэр посетила все спектакли и поделилась своими впечатлениями.
Больше всего мне понравился спектакль «Портрет Дориана Грея». Музыка, пластика, все замечательно. Спектакль «Дракула» в целом понравился. Понравилась идея с зеркалами. Меняется освещение, и сразу понятно, что вот это салон Люси, это замок. Меняется освещение, и видно, что это кладбище. Больше декораций нет, а в принципе они и не нужны. Потому что главную роль здесь играет музыкальное сопровождение. Музыка создает настроение и атмосферу. Ну и «Макбет». Сама трагедия очень мрачная, циничная. Очень понравились 3 ведьмы, которых играют мужчины. Пластика поразительная. Спектакль тяжелый, подавляющий, но все же безумие Макбета и его жены говорит о том, что где-то в глубине души сохранились остатки совести. Иначе круг бы вокруг них не замкнулся. Спасибо театру на Юго-Западе. Они подарили 3 дня счастья, 3 дня эмоций.
«Макбет» был горячо принят публикой. Актеров долго не отпускали со сцены. Олег Леушин, актер, режиссер и художественный руководитель театра, обратился к залу со словами.
Дорогие друзья, ну вы просто влюбились в вашу замечательную страну. Мы влюбились в каждого из вас, потому что та реакция, которая во время наших спектаклей шла от вас из зала, она заряжала нас еще сильнее. Вы великий абхазский зритель.
Проект «Шедевры московской сцены» начался в июне 2017 года гастролями Московского драматического театра на Малой Бронной и творческого объединения мастерских Сергея Голомазова. Они показали спектакли «Волки и овцы» по пьесе Островского, «Княжну Марью» по роману Толстого, «Три сестры» по пьесе Чехова и спектакль «Особые люди» по мотивам пьесы Александра Игнашова. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки.
Завершение программы. Рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе.
В Грузии проходят дни НАТО. В связи с этим в регионах страны будут организованы разные мероприятия, направленные на информирование населения о перспективах сотрудничества с Североатлантическим Союзом, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Выступая перед гостями на официальной церемонии открытия дней НАТО, министр иностранных дел Михаил Джанлидзе заявил.
Наши граждане хорошо информированы о динамичных и активных отношениях Грузии и НАТО, и большинство из них поддерживают вступление в Североатлантический альянс. По инициативе премьер-министра 2018 объявлен годом включения и диалога. Дни НАТО – это та платформа, в рамках которой у нас будет возможность вести диалог с нашими гражданами.
Сегодня же Джанлидзе встретился с представителями разных религиозных конфессий, обсуждал с ними приоритеты внешней политики Грузии и важности поддержки религиозными лидерами европейской и евроатлантической интеграции. Дни НАТО продлятся до 1 мая, пишет Interpress News. В последние годы участились факты убийств, совершенных помилованными заключенными, пишет газета «Резонанси». Недавнее убийство 25-летней девушки подтолкнуло общество к широкому обсуждению вопроса об изменении правил помилования. Издание обратилось к известным Грузии людям с вопросом, нужно ли менять законы, касающиеся помилования. Писатель Резо Мишвеладзе так отвечает на этот вопрос.
Тут не только президенту, но и Соломону Мудрому было бы сложно предсказать, совершит или не совершит преступление помилованный им человек. Предугадать такое невозможно, но психическое состояние человека, совершившего подобное преступление, всегда будет вызывать сомнения. Поэтому правила помилования необходимо ужесточить. Надо проводить детальное психическое обследование таких заключенных.
Публицист Тако Черквиани в интервью изданию сказала.
Если у президента была информация о том, что человек был опасен, но он все равно его помиловал, допускать подобное нельзя. Однако, если до президента дошла смягченная информация, которую часто предоставляет не только комиссия по помилованию, но и все грузинское общество, то президента не в чем винить.
О необходимости изменения подходов к акту помилования заговорили и в парламентском большинстве. К примеру, Гедеван Попхадзе в разговоре с «Резонанси» заявил.
Президент может помиловать любого человека, а если будет желание, то и совершившего особо тяжкое преступление. Если не отрегулировать это правило на определенном уровне, будет всегда существовать опасность того, что кто-то со злыми намерениями может использовать этот механизм в собственных интересах.
Заявил Гедеван Попхадзе изданию. Известная греческая группа Root in Christ провела в Грузии концерт 12 апреля, пишет сайт журнала «Либерали». Однако по прибытии в страну музыкантов ждал неприятный сюрприз. Как утверждает солист группы Саки Столис, в своем заявлении, распространенном в интернете, в тбилисском аэропорту артистов задержали на 12 часов. Правоохранители отобрали у них телефоны и паспорта, а причину не объяснили.
Позже наши адвокаты сообщили нам, что в нашей стране нас внесли в список нежелательных лиц, как сатанистов и подозреваемых в терроризме.
Сказано в заявлении Сакиса Толиса. Либерали связался с МВД Грузии, чтобы уточнить информацию. В ведомстве заявили, что проверка документов музыкантов заняла чуть больше положенного времени, однако никто их не задерживал. Студенты Тбилисской духовной семинарии планируют провести акцию протеста против компании АИС, производящей презервативы, пишет информационное интернет-агентство Нет-Газеты. По словам одного из студентов Гиги Дзамукашвили, компания оскорбляет чувства верующих.
На презервативах, которые они производят, изображены святые христианские символы. Цель нашей акции – запретить подобные действия. Мы обратимся к властям с просьбой защитить наши права и принять закон, запрещающий оскорбление национальных и религиозных ценностей.
Акция состоится в Тбилиси 19 апреля на проспекте Руставели. Гиги Дзамукашвили утверждает, что благословение на проведение этой акции студенты получили от патриарха. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.